Я вас категорически приветствую. Дмитрий, добрый день.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
Вот в прошлый раз ты описал проблему, так сказать, в общих чертах, чем занимаешься, почему вот так. Но народ задает вопросы про конкретику. На конкретных примерах можешь рассказать, как вообще твоя работа совершается и какие результаты дает?
Легко и с удовольствием. Во-первых, хочу сказать, что существует ошибочное мнение в России, что краткосрочная терапия, которая занимает порядка 10 часов, не больше, если она и возможна, то не дает стабильного результата, стабильных изменений. Мнение это ошибочно. Оно происходит отчасти потому, что советские наработки были потеряны, и исследования не продолжались, и отчасти потому, что у нас, в принципе, вот самолеты, танки у нас хорошо, а здесь каменный век, буквально, в прямом смысле слова.
Я бы еще добавил, что чем больше сеансов, тем больше врач зарабатывает денег.
Да? А это я отдельно расскажу, да. То есть, недавно кидали как раз ссылку на то, что для того, чтобы разрешить эмоциональную проблему, эмоциональный конфликт, нужно 3 года работы каждую неделю по часу. А все то, что меньше, например, там 5 часов, 2, 10, то это такая постановка заплатки, человеку на чуть-чуть станет легче, а потом станет плохо. Ну, собственно, это зависит, конечно, от того, как работать. Если работать, если забивать гвоздь там кривым молотком, то, наверное, так, конечно, долго его придется забивать. А если использовать современные инструменты, то для этого уходит меньше секунды. Я, когда такое мнение услышал, мне это напомнило следующее. Это когда ты пользуешься Wi-Fi, интернетом, и отсылаешь письмо куда-нибудь, например, в Китай, оно тут же доходит. А тебе человек подходит и говорит, что это же глубинная почта у нас. Вот нужен голубь, как бы это самое, и ждать, пока он долетит.
Чернила, перьевая ручка.
Естественно, да.
Нажимная, волосяная.
И при этом, конечно же, единственная только проблема, что у меня вот вся, например, стена, она в отзывах там, да, в социальных сетях. И после того, как я беру скрин отзыва текстовой, ну, естественно, фамилии там не раскрываю, аватарки не раскрываю и так далее, некоторые просят имя закрашивать и так далее. Угу. После этого минимум через месяц я с человеком записываю аудиоотзыв, где он рассказывает про свои изменения, про их стабильность, про то, что изменения, которые мы сделали, как они повлияли на его жизнь. А люди, которые говорят о том, что нужно 3 года по часу минимум в течение каждую неделю, что-то у них вообще даже и 2 как-то не набирается.
156 недель. Таким образом, то есть 156 сеансов, но это всяко лучше, чем 10.
Ну, да, да. Хорошо. И касаемо конкретики, возьмем первую проблему. Проблему любовной зависимости, или как древние греки, а может быть и не древние, называли кланедемонии, что-то там про плач чего-то, греческий термин. Какие случаи были? Случай бальный танцор. 2 года был в отношениях с девушкой. Но девушки, отношения с девушкой были весьма специфичны. В чем они заключались? Девушка всячески его провоцировала, но сексуальная связь с ним не входила. Угу. При этом, например, он был начинающим танцором, а она уже практически там уровне профессионала. Она говорит, давай вместе тренироваться. Он говорит, ну, давай, буду тебя тренировать. И говорит, вот, бери меня крепко за талию. Он радостный, да, хорошо, вот так, еще крепче. Потом приходит на тренировку уже на общую, это была индивидуальная работа. Он ее берет, как она его учила. Она начинает кричать, ты что, куда ты, как ты себя ведешь, да как ты при всех и так далее. И вот такие провокации, они продолжались 2 года, человек влюбился, приезжала к нему там полуголая, перед ним ходила и так далее. А человек влюбился, это давало ему очень серьезные эмоции. И после этого это привело к тому, что в течение нескольких лет после этого он ни в кого не мог влюбиться, стал ловеласом. Он, в принципе, достаточно... У него проблем на самом деле мало, и поэтому он достаточно яркий и экспрессивный, поэтому с тем, чтобы соблазнять девушек, у него вообще проблем не было. Но он при этом не был счастлив. Потому что влюбиться никого, ни в кого не мог, серьезных отношений он хотел, но они никем не появлялись, потому что никто не мог сравниться с этой идеальной девушкой, угу. у которой я, честно говоря, ну, там, не факт, что там вообще, кстати говоря, и личностная терапия бы помогла бы, может быть, вполне и медикаментозная. Но это касаемо ее. А с ним удалось сработать за буквально 2 часа. Он уже на следующий день написал, у него уже там есть, ну, у него, в принципе, всегда девушки были. А тут та девушка, с которой он начал общаться, он говорит, я все, я вот прям чувствую любовь. Любовь вернулась. Отношения с ней потом не стали складываться. Он говорит, я не чувствую поэтому каких-либо страданий. Также эта работа привела к тому, что он смог более уверенно отвечать людям, отказывать, точнее, людям, говорить «нет», и он занимается сферой услуг, смог более спокойно называть цену тем людям, которые ну, с его точки зрения, не могут себе позволить свою
Можем
работу.
Чуть-чуть углубиться, а ей при этом что надо, чего она от него хочет?
Ну,
вот подобными призывами там «схвати покрепче», «ходить полуголой», что ей от него надо?
Она получала свое странное, так скажем, удовольствие. То есть для нее есть человек, который ее обожает, и который за ней ну, не то чтобы бегает, но она получала свой внутренний выигрыш. То есть то, что она видела, что он в нее влюблен, но при этом к себе не подпускала. И это, ну, девушки, а не как. Этот, значит, за меня платит, этот водит в кино. Но с этим я буду заниматься сексом, а ну вот.
Гришу я люблю.
Да. Ну вот, конкретно ее случай, он был для того, чтобы получать вот такое удовольствие от такой игры.
Ну, таких лечить надо, по-моему, нет?
Ну,
вот упомянутое медикаментозное лечение, видимо, необходимо в таких случаях.
Ну, там вряд ли бы. Таким людям очень, да, то есть там, конечно, так не продиагностировав, не понять, но в целом таким людям как бы, тяжело обычно помочь. Потому что для того, чтобы человек помочь, он должен сам этого хотеть и обратиться и так далее. А здесь, конечно, ну, тут вряд ли.
А каким образом молодому человеку ты помог? Что за методика, которая позволяет вот этот дурман рассеять и начать жить нормальной жизнью?
Ну, те люди, которые не видели первое видео с Дмитрием Юрьевичем, в котором мы рассматривали регрессивный гипноз.
Линк под роликом, смотреть там.
В которых мы рассматривали регрессивный гипноз, гипнотерапию и то, как она работает. Вот путем данной методики и данная методика и позволяет решать проблемы некоторые в считанные часы, которые вот это конкретно длилось там больше 2 лет. Угу. Ничего сложного нет у человека абсолютно, там у него не было каких-то глубинных корней, чего-то там серьезных проблем и так далее, нагромождений, серьезных обид, ничего такого. Соответственно, 2 часа, и человек здоров и счастлив. Подробнее, кстати говоря, о методе смогут узнать люди, которые подпишутся на мой курс по ликвидации безграмотности, гипнотическому ликбезу. Тоже будет под роликом.
Специфический вопрос. Целебный онанизм в таких случаях помогает, нет?
Я думаю, что...
Регулярный, жесткий.
Ну, вот конкретно если тот случай, там вряд ли человеку он надбился, у него было девушек, мы с ним пока...
То есть дело не в физиологии.
Мы с ним пока работали, ему там девушек 5 написало. То есть, я думаю, у него даже и сил на него не хватало, даже если он бы и захотел бы. То есть, поэтому помог бы отвлечься временно, а чувства бы никуда бы не делись бы.
Прям какие-то колдовские чары.
Колдунство.
Да, колдунство.
И продолжая тему любовной зависимости, достаточно тоже легкий случай. Девочка 20, чуть за 20 ей было, 2 года страдала, 6 лет встречалась, 2 года страдала. Просыпалась ночью, плакала, молодой человек ушел, там проблема была в расставании, то, что он толком ей ничего не объяснил, сказал, вот 6 лет простречались, и он так практически исчез. То есть с ним все в порядке, но прекратил отношения. Не могла дышать, она чувствовала зажим в груди, не могла дышать, плакала. По сути, то, что у нее было, это обиды, ну, в первую очередь, на молодого человека. И они же усиливали обиды на маму из детства, потому что там были с этим проблемы. Тоже 2 часа работы, никаких тоже проблем, все очень быстро прошло.
А как ты это потом отслеживаешь? Как-то отслеживаешь, нет? То есть клиент, получив, пишут, так сказать, терапию, он может в дальнейшем к тебе обратиться, если вот, да, я не знаю, как это у вас, рецидив называется, не называется? Ну,
то есть... Пишут соцсети, созваниваемся и так далее. То есть, да.
Ну, то есть, ты это отслеживаешь в дальнейшем, да?
Я в обязательном порядке, минимум через месяц, я записываю о том, как оно происходит, то есть, что человек... что человек чувствует и как вообще его жизнь складывается. Потому что зачастую, когда не занимаюсь исправлением жизни, я занимаюсь исправлением конкретной эмоциональной проблемы, а дальше как уже это влияет на дальнейшую жизнь, вот это интересно отслеживать, и интересно отслеживать спустя время. Сразу, конечно, это понять невозможно. А так, да, мы, естественно, созваниваемся через некоторое время после сеанса, чтобы вообще понять, как оно идет, нужны ли еще сеансы, или, в принципе, все уже завершено. Конкретно люди спросят, а всегда ли можно так вот взять и за 2 часа, там, 2-3 часа разобраться? Нет, все зависит от ситуации, от человека. Например, клиент 42 лет, ну, он страдал не только любовной зависимостью, а у него еще была зависимость от наркотиков, от легких, от марихуаны. Тут сразу было понятно, что за 2 часа здесь не справится, потому что зависимость так устроена, что если мы берем зависимость там, от веществ, от, например, лудомания, зависимости от азартных игр, то они не на пустом месте произрастают, а человек обязательно испытывает некое очень плохое чувство. Чаще всего это обида, может быть, серьезное чувство вины, может быть, и то, и другое. Но 80% серьезная обида. И для того, чтобы обида, она создает состояние фоновое, того, что человеку плохо. Чтобы он себя плохо не чувствовал, он постоянно ее, он даже может ее не осознавать. То есть нет такого, чтобы человек там вспоминал каждый раз, что вот там его там, например, там били, издевались. Нет, человек просто чувствует себя плохо. Чтобы себя не чувствовать плохо, он начинает отвлекаться от этого чувства. Например, в данном конкретном случае это была марихуана. И если, например, человек, которого нету данной в эмоциональном плане более счастлив, он, например, покурил и дальше там работает спокойно, там занимается своими делами, то тут уже начали возникать проблемы. Проблемы с работой, с личной жизнью и так далее. Мы отработали 8 часов. Еще не закончили, но человек чувствует себя значительно лучше, потому что очень, там, очень сильные обиды были. Там очень много и чувства вины, и обиды, они как луковица, там что-то отрываешь, там другое выплывает. Вот 8 часов до сих пор не закончили, я думаю, закончим примерно еще через 8-10. Ну да, но для того, чтобы такое проросло, требуется очень серьезные... очень веселое детство, то есть там отец там, либо мама должны быть там, либо наркоманами, либо...
Алкоголиками хотя бы,
ну да, алкоголиками, либо просто быть такими очень авторитарными, сильно обижать, бить, издеваться и так далее. Ну, то есть семья должна быть... В семье должно быть насилие в той или иной форме, либо физическое, либо моральное. Ребенок должен серьезно страдать. И тогда, да, тогда произрастают зависимости. Зависимости не только такие, то есть не только от наркотиков, достаточно распространенная ситуация – это пищевая зависимость. Удалось тоже отработать с девушкой 29 лет достаточно быстро, сильная обида на маму, плюс, что усугублялось, чувство вины. Чувство вины, ей, которое тоже мама внушала, оно было еще хуже, чем обида. То есть девушке очень хороший метаболизм, у нее проблем с лишним весом не было вообще. Но она очень любила сладкое, мучное и, в общем, все неправильные продукты. Неправильные, то есть не способствующие стройной фигуре. Хотя у нее с фигурой был полный порядок, повторяюсь. Каждый раз, когда она съедала что-то не то, ей становилось настолько плохо за счет самонаказания, то, что она, например, съела кусок торта, она могла съесть вообще весь торт, чтобы наказать себя за то, что она съела кусочек, и не могла остановиться. После этого ей становилось плохо в течение дня, состояние апатии, это преддепрессивное фактически состояние. Это могло продолжаться неделями. Ну, тоже здесь достаточно быстро получилось. 2 часа мы разобрались с обидой и 2 часа с чувством вины. Чувство вины даже было более сильное, и чувство, которое вызывало как раз это само наказание. Да.
То есть, если я правильно понимаю, она заедает это чувство вины, да?
Она заедала обиду, а после, как только она съедала что-то неправильное с ее точки зрения, она наказывала себя, съедая еще больше неправильного, и это приводило к еще большему чувству вины, то есть такой замкнутый круг.
И если докопаться до корней, то она перестает хотеть есть вот в таких количествах или что?
Да, то есть она съела и больше не хочет, потому что...
То есть весь торт уже съедать не надо, да?
Весь торт съедать уже не надо, потому что нету чувства, от которого нужно отвлекаться. То есть, если ты чувствуешь себя счастливым, ты поел, перестал. А если тебе постоянно плохо, ты, опять же, это чувство не все люди это осознают. Большинство людей, оно... То есть, они живут как так, на автомате, что ли, они захотели, ну, они как это воспринимают? Есть непреодолимое желание, вот есть, или там играть в игровые автоматы, ничего с собой поделать не могу. А и дальше замкнутый круг, это рождает сильное чувство вины. Если вот в течение детства, как мама этой же девочки внушала, что, значит, если ты это не делаешь, то ты никто, посмотри на других, да вот эти, да это ты, а ты там фактически тварь. Ну, то есть, если чувство вины очень сильно вкрутить человеку, то оно перерастает в самонаказание. Человек сам себя начинает поедать.
Опасный момент, так это ж... Половина воспитания коту под хвост, как ты же все время какие-то образцы указываешь, чему надо соответствовать, во-первых, к чему надо стремиться, на кого надо быть похожим. А если у него не получается, то кранты?
Ну, одно дело указывать образцы, идеалы, подталкивать их ребенку, то есть подводить его к этому, чтобы он сам начинал стремиться, мотивировался и начинал, например, если растет сын, ты показываешь фильмы с Брюсом Ли, там показываешь бои, не знаю, там какого-нибудь бойца, а он смотрит, хочет, я также хочу, и, значит, идет уже на секцию, например, вольной борьбы, ну, молодец, здорово, а если он сидит, ты ему говоришь, ты что, слабак вообще, ну, ты откуда вообще, тебе, как говорил одному моему клиенту, тебе зачем брал его за органы половые, говорил, зачем тебе Всевышний это повесил, ну, вот если таким образом воспитывать, говорит, ты же не мужик, ну, если таким образом, то здесь будет чувство вины, и человеку от этого будет становиться только хуже, и создавать огромное количество внутреннего напряжения. Дальше каждый раз, когда у него что-то будет не получаться, он не будет холодным разумом думать, а, что я сделал не так, как мне нужно было поступить иначе, он будет уже впадать в апатию, у меня ничего не получается, да кто я такой, да я тварь, да и вообще, и так далее.
А вот ты сказал, что сами над этим не думают. А надо ли над такими вещами думать? И может ли такой вот человек, который с таким, я не знаю, как правильно назвать, с такой психической особенностью, он сам может до этого додуматься, что с ним не так, и это как-то самостоятельно ликвидировать?
Додуматься может, самостоятельно ликвидировать вряд ли. На моем опыте все техники самостоятельной работы с собой – различные виды самогипноза и прочее. Максимум, что они могут дать, это временно поменять состояние. Можно себе внушить, например, стать повеселее или отдохнуть, например, там, представить, что там ходишь там, по каким-то там горам и так далее. Но самостоятельно проработать глубинные эти проблемы, я таких людей вообще не встречал. Так что нет. А понимать, что у тебя происходит, и немного рефлексировать, обращать внимание на то, что ты чувствуешь, оно очень полезно всем. Потому что тогда люди могут понять, что да, вот у них некая проблема, и они, соответственно, могут обратиться тогда к специалисту и ее решить. Продолжая тему с пищевой зависимостью, другой клиент тоже 2 часа работы, он говорит, что набрал за полгода набрал килограмм 5. Опять же, ничего сложного. Опять же, обида на отца. Как раз там отец рукоприкладствовал по отношению к матери, выпивал, фактически был алкоголиком. То же самое чувство создавало негативное состояние, и человек пытался от него отвлечь. Причем он сам все понимал. Он, значит, возвращаясь, кстати, да, тоже отвечая на вопрос самостоятельной проработки, человек был он отучился на практике НЛП, он там, значит, даже кому-то обратился, позаходил в какие-то комнаты, замки там с травматическими ситуациями, ну, все, естественно, сработало, да, как должно было сработать, никак. Мне же те же самые НЛП-мастера рассказывали, что за 10 часов краткосрочно ничего сделать нельзя, насовсем, только поставить заплатки. Ну, они честны, во-первых, за что им спасибо, во-вторых, видно, что они работают с людьми и понимают, что то, что им рассказывают, когда им продают эти техники, и то, что они, как оно на самом деле, они поняли на собственном опыте. Вот человек, да, мы с ним, правда, не созванивались там, через месяца полтора. Ну, через неделю с ним было все прекрасно и хорошо. То есть настроение поднялось, улучшилось. У него еще там была фобия, он боялся. Что-то там сообщение было связано, уже точно не помню. С этим тоже все хорошо было. И, значит, да, то есть подытоживая, если человек страдает некой зависимостью, значит, там будут для этого серьезные причины в виде серьезного чувства обиды и серьезного чувства вины. И в подавляющем большинстве получается справиться за 5-8 часов. Ну, если мы говорим про зависимости, там все может затягиваться, потому что может быть очень много чувств, очень много обид, очень много чувства вины. Такие дела.
Я правильно понимаю, вот ты сказал, что он там обученный, умеет. То есть, даже если ты вот специально обученный, то сам с собой ты ничего сделать не можешь?
Нет. А ну, единственное, кто...
Тебе надо идти к такому же специалисту, как ты, грубо говоря, чтобы он тебе чего-то сделал.
Да, ну, во-первых, обученный чему? Там те же самые курсы НЛП и умение, значит, там сталкивать якоря, там вот всякое такое, когда там сначала одно состояние закрепляешь, как бы на теле вызываешь, потом другое, оно серьезных изменений не дает. Правильно сказали люди, оно дает временные изменения, так называемые заплатки. Угу. Тебе на некоторое время становится легче и лучше. Но даже и этих изменений самостоятельно с собой достичь очень тяжело. Поэтому, да. Ну, конечно, те люди, которые продают курсы, они рассказывают, что, конечно, ходите, это будет чуть дольше, в 3 раза дольше, чем если бы вы обращались к специалисту. У меня был такой случай недавно яркий. Значит, молодой человек отходил на курсы. 2 года он ходил, где-то по разу в месяц. Ему помимо... Ну, там такая ситуация, что ему говорят, что это типа вроде как... Сначала рекламируют это курсы психотерапии, ну, а-ля Оксфорд. А потом приходишь, оказывается, что это не Оксфорд, а Хогвартс. То есть ему выдали, значит, сертификат, что он управляет реальностью, может открывать людям сверхспособности, там, ну, на более высоких ступенях себе может открывать сверхспособности. Но у него была фобия общения с людьми. Ему было тяжело общаться с авторитетными людьми. И когда какие-то конфликтные ситуации, он сам с собой работал. Мы посчитали, получилось где-то порядка 90 часов сам с собой работал. Ну, то есть, по идее, для того, чтобы в данной методике избавиться от фобии, нужно, значит, там поставить цель, значит, сделать непременно там готовность, там, веру в то, что ты можешь ее достигнуть, потом, значит, представить эти чувства, как-то с ними передоговориться, трансформировать и так далее. То есть, там нужно, ну, где-то часов 8. Человек работал 10 раз дольше, 80-90 часов. Эффект какой? Ну, пример. Он общался с авторитетными людьми, ему было некомфортно, у него дрожал голос. Он у него переставал дрожать голос, хотя страх никуда не девался. То есть, какие-то аспекты у него получалось действительно за 90 часов работы, и все отданные деньги и время, он где-то ему становилось легче. Ему либо становилось легче временно, особенно когда он работал со специалистом, то есть, например, неделю ему становилось чуть получше. А так только некоторые аспекты. Вот дрожал голос, перестал голос дрожать. Там, ну, какие-то такие вещи он рассказывал. Ну, да, то есть мы разобрались за 4 часа. Ну, то есть это к вопросу про СМС, Wi-Fi и голубиную почту. Вот 4 часа работы. Ничего удивительного в этом нет. То, что работая с собой, можно достичь только таких результатов. Либо какие-то поверхностные изменения, Вы как боялись общаться с людьми, так и будете бояться. Ну, например, у вас не будет дрожать голос, как в данной ситуации. Либо изменения будут временные. Чуть-чуть стало полегче, а потом опять все начинается. Такие дела.
Непросто.
Также некоторое количество клиентов пришло с саботажем. Саботаж – это когда человек хочет осуществлять какую-то деятельность, например, зарабатывать деньги, а ему начинает что-то мешать. И с одной стороны кажется, что человек просто ленивый, а с другой стороны человек может быть успешен в куче в разных областях, а вот конкретно, например, в работе с ним как будто что-то не то происходит. Тут работа тоже абсолютно достаточно быстрая, 2-3 часа зачастую. Недавно работал в Питере с человеком, он программист, хочет, ему нужно, значит, подготовиться к экзаменам, сдать их, повысить квалификацию. Он хотел бы давать новые, чтобы ему давали новые, более сложные задания. Я в программировании не силен, то, что он рассказывал. Но каждый раз, когда это происходило, он начинал чувствовать себя неуверенно, начинал бояться и так далее. Вот 2 часа работы и тоже полностью, ну, то есть время пока мало прошло, но вот вчера я ему звонил, прошло 2 дня, он говорит, я как раз занимаюсь более тяжелой работой, все нормально. А многие люди путают это с ленью, а на самом деле это не так. Хотя есть случаи, действительно, тоже недавно встретились с клиентом, после часа мы распрощались, потому что у человека не было чувства, которое вот как некий стопор создавало бы боль или там сжимало бы, или некий страх при осуществлении какой-то деятельности новой. Ну, там просто человек так адаптировался, он привык, я там не углублялся, что там в детстве было, но человек просто привык так, что он действительно не хотел, по сути, что-либо менять, и тут терапия никакая не поможет, тут только сильные волевые усилия, самодисциплина и, и подобного рода вещи, они только ему помогут, а в большинстве случаев, можно помочь за пару часов. Другая девушка, тоже с подобной проблемой, психолог, как только все касается чтением литературы на английском, значит, обработка энцефалографов, потому что она с детьми работает, связанная там с мозгом, я не помню точно. Все то, что касается новой деятельности, у него вызывало страх, и, естественно, она эту работу не могла осуществлять эффективно. Люди часто начинают отвлекаться на что-то, там кто что горазд, кого соцсети, у кого там чего, и в итоге как бы тебе нужно было за день сделать кучу дел, а ты вечером только себя обнаруживаешь, понимаешь, что не сделал ничего. И вроде бы ты понимаешь, нормальный, адекватный, вот тебе здесь успехи, а что происходит, непонятно. Да, Дмитрий Юрьевич, что-то хотите сказать?
У меня тоже такое бывает. Углубишься в эти дурацкие соцсети, там сидишь, наяришь, день прошел, ничего не сделано. Ну, вроде оно полезное тоже, но да, бывает, приоритеты сбиваются.
Ну, здесь одно дело, когда человек просто случайно отвлекается, а другое дело, когда он начинает заниматься тем, что ему нужно заниматься, а его изнутри начинает корежить. И преодолеть себя волевым усилием становится тяжело. Вот это тогда можно говорить о неврозе, о том, что это как некая там, программа, условно говоря, сбой в программе, только в эмоциональной сфере. Тогда здесь можно говорить о неврозе. А не любое отвлечение, оно, естественно, говорит об этом, о том, что такое происходит.
А вот есть такое массовое явление, продают горы книжек, называется прокрастинация. То есть, когда ты то, что надо сделать сейчас, постоянно откладываешь на завтра, на послезавтра, и не делаешь,
Это именно о ней речь, да.
Да. Так это поскольку оно вот такое массовое, что про это даже куча книжек пишут, это что, это следствие отсутствия самодисциплины или что-то в голове не так
все-таки? Я думаю, в подавляющем случае это как раз неврозы и проблемы с эмоциями. Потому что, опять же, здесь если человек, он в нескольких областях успешен, а вот где-то начинается эта самая прокрастинация, понятное дело, что если человек вообще ничего не делает в жизни, он привык там сидеть, играть в компьютерные игры и вообще больше ничем не занимается.
Все хорошо, да.
Да, как Картман, да, из Южного парка, как говорит. Вот, ну, тогда да, ну, человек прокрастинация, ну, понятно, на чем она основана. А если ты, значит, успешен в спорте, там, еще здесь, а вот вот начинается, например, какая-то там новая деятельность, там нужно что-то сделать, там куда-то выйти, показаться, еще что-то сделать, и все, там начинается, ой, это не могу, другие дела и так далее, то да, значит, вопрос в эмоциональной сфере, в том, что было некое событие, скорее всего, там, психотравматическое в детстве, и которое привело к этому.
У меня обычно выражается в том, что я не могу сделать достаточно хорошо, с моей точки зрения. Вот есть некий, так сказать, идеал, к которому я стремлюсь, а то, что я сделал, оно не соответствует моим высочайшим запросам, и поэтому лучше не делать никак, сохранив в башке какой-то идеал, чем сделать вот как попало.
А, такой перфекционизм.
Да. Как с этим быть?
Я бы отдельно бы вас поспрашивал после разведопроса.
Хорошо.
И если там какие-то чувства к этому привязаны.
Местами очень сильно мешает, потому что вот это надо над собой совершать серьезнейшие усилия.
Это мы не на камеру с вами поговорим.
Да, давай вот сделаю вот так, иначе не будет сделано вообще ничего.
Да, хорошо. Ряд, да, продолжая тему, значит, людей, которые приходили, ряд людей я не стал принимать, потому что отправил их к психиатру. Ну, там были некие однозначные случаи, то есть, когда он пишет, знаете, я это самое, хочу себя убить, я говорю, ну, это не ко мне. Ну, еще, кстати говоря, у меня там еще пару фобий, и я тут, ну, как бы нервное напряжение, я говорю, комрад, ну, ты же, ну, явно не ко мне. Вот если тебе психиатр скажет, что тебе гипноз показан специалистом, который не является психиатром, тогда не вопрос. Пока из всех, кого я послал туда, к психиатру, только один человек вернулся, он, значит, продиагностировался. Психиатр провел диагностику, выявил, что шизофрении точно нету, работать можно. И, соответственно, дальше мы начнем работу. Это огромная, ну как огромная, это относительно проблема, тем, что у нас люди, когда работают, они, ну, далеко не все, так скажем, выясняет, а человек вообще есть шизофрения или нет. Ему, если у него шизофрения, ему личностно-ориентированная терапия, подобного рода методы, они не только ему не помогут, они ему могут навредить. Я слышал про такие случаи, сам лично не видел, но слышал про то, как человек там часов 20 там прошел терапию, а у него потом шизофрения обострилась. Чтобы такого не было, ну, уже как только у меня малейшие сомнения возникают в том, что с человеком ко мне, ему не ко мне, я лучше перестраховываюсь и отсылаю туда. Потому что главное, как известно, не навредить. А если другой вопрос, да, если человек после этого не доходит, то он туда не обращается в плане психиатрии, там, провериться, там, да, ну, значит, ему не так нужно было, что же я буду настаивать, это его здоровье, его жизнь, ему, соответственно, и решать, как он дальше хочет быть. И да. Также были люди, которые заходили на один сеанс. Ну, это я теперь буду пресекать, потому что это неправильно. Для меня главное – это репутация, то, как быстро и какому количеству людей я смогу помочь. От этого будет зависеть мой, ну, и зависит мой заработок. Соответственно, теперь я исключительно буду работать по предоплате, чтобы такого отсекать. И да, 2 часа работы необходимо, это минимум для того, чтобы понять вообще, как с человеком идет работа, идет ли она, не идет. Вот из всех, кто после видео, кстати говоря, обращался, из всех, кто продолжил, то есть, ну, кроме тех, кто вот убежали после первого сеанса, непонятно, чего вообще с ними, все получили результат, за которым обращались. То есть статистика получилась очень хорошая. Это не значит, что у меня вообще 100%, значит, успешность и так далее. Но, потому что случаи бывают разные. Но в целом, если мы говорим, мы сейчас обсуждаем только клиентов, которые именно звонили, говоря, что да, вот увидел видео с Дмитрием Юрьевичем, все дела, заинтересовался. С ними получилось вот так вообще хорошо.
Но это, видимо, человек положительно настроен по отношению к самому себе и хочет предпринять некие усилия, чтобы стало лучше. Он понимает, чего он хочет. А да. Те, которые убегают, они, наверное, не понимают просто, чего они хотят. Нет?
Там разные могут быть. Есть такое понятие, как в терапии, как саботаж. Когда человек, он понимает, что ему вот вроде сейчас станет легче или полностью его проблема решится, и тут же начинается, ой, я что-то не хочу, там, значит... То есть разные виды саботажа есть. Там отмена сеансов, перенос, опоздание и так далее. Потому что человек, он даже если он живет со своей проблемой, он живет с ней, например, 20 лет. И 20 лет он свыкся с ней и привык, что он живет так. Да, он там, условно говоря, в эмоциональном плане кривоват, кос, но жизнь стабильна зато, и он уже так свыкся. А когда ты начинаешь менять, и даже, не всегда так, конечно, но зачастую такое может быть, что человек меняется в лучшую сторону, жизнь меняется, а он потом берет и начинает нести совершенно нелогичные вещи. Был такой яркий случай, мы работали с девушкой, это давно было, работала с девушкой с как раз пищевой зависимостью. Мы отработали 4 часа, она 17 лет, по-моему, 17 лет или 13 лет, ну, в общем, там больше 10 лет точно, лет 13 точно, она обижалась на своего молодого человека, который заставил ее сделать аборт и порвал с ней отношения, когда она забеременела. У него уже своя семья, свои дети, она вот продолжала обижаться, ну, вот такое там 13-15 лет точно. За 2 часа мы порушили эту обиду, она его простила. Естественно, там было тяжело, ну, там постоянно люди плачут, когда с такими вещами работают. Она простила, ей стало легче, потом она звонит и говорит, это мы встречались там по разу там, в неделю, у нее, она уже начала скидывать большее количество килограмм, то есть у нее были уже результаты, она там где-то на 1 килограмм худела, стала уже там на 2, там 2,5 худеть, то есть у нее были уже реальные результаты. Она звонит, говорит, гипноз вообще не работает, я еще обижена на его родителей. Ну, человек, кстати говоря, психолог по образованию, то есть как бы вещи совершенно нелогичные там, но почему они возникают? Потому что там, скорее всего, были так называемые вторичные выгоды, до которых я не успел добраться, к сожалению, что человек убежал. То есть, когда, например, если мы берем зависимость, вот человек страдает зависимостью от наркотиков, там, да, от марихуаны, все мы ему вылечиваем, все ему становится хорошо, избавляем от эмоций, а он получается, что у него друзья-то там все.
И социальный его, круг, да.
Да, его продолжает затягивать, потому что для него вторично, ему выгодно, например, принимать наркотики, потому что тогда он общается с друзьями там, да, и тогда вот, возможно, например, откаты в таких случаях. А в подавляющем большинстве, ну, это работа зависимости, она самая тяжелая. В подавляющем большинстве случаев достаточно всего лишь нескольких часов работы, того, чтобы человеку стало хорошо.
Ну, наркоман обычно, я, так сказать, из собственной практики, не психологической, естественно. То есть, когда их там от чего-то лечат, ломки-шломки, там, одно, другое, пятое, десятое, и вроде он прекратил употреблять, а он из привычного круга вообще выдернут. То есть идти туда, там опять ширяться надо, а здесь, а с вами не о чем разговаривать, вы вообще не понимаете, как. Некоторым образом понимаю, поскольку я когда из милиции уволился, то вокруг какие-то, мягко говоря, странные люди, с которыми не о чем разговаривать, они не понимают, как жизнь устроена, не знают, на что, с какой стороны смотреть, о чем с вами вообще говорить, ёлы-палы, как это, вий на детском утреннике себя все время чувствуешь, можно только общаться со своими, где все хорошо, понятно, тебя знают, любят, ценят, поддержат, ну, поэтому они туда и бегут. Я что-то и не вижу никакого из этого выхода. Либо всех наркоманов усыпить надо, чтобы им некуда ходить было, либо что.
Ну, я с тяжелыми наркотиками не работал, и там в любом случае нужна комплексная работа, там только гипнотерапии явно не обойтись. То есть, там...
Ну, уж не с того, что я видел, опять, извини, перебил, это только их, я не знаю, вот то, что я видел, как на понятных, так сказать, уровнях, это их надо привлекать к тому, чтобы они непрерывно спасали других наркоманов, отговаривая их, вот, не употребляя. И тогда у них создается внутри наркоманского кружка другой антинаркоманский кружок. И там они друг друга понимают, им есть о чем общаться.
Да, хотел сказать, да, что всякие программы там 12 шагов, когда там, и так далее.
Должна быть кодла, так сказать. Ну, где этих анонимных алкоголиков лечат? Я про себя подумал, что именно для этого, что вам надо какое-то другое сообщество из завязавших, тогда вам внутри есть о чем поговорить. Ну,
да, в любом случае, да, для того, чтобы... То есть, там нужно адаптироваться к обществу и так далее, и тому подобное. То есть, там с наркоманами... Я с тяжелыми наркоманами никогда не работал, но я точно знаю, что там... люди, они же не дураки, они сами себе вредить по большому счету не хотят. Те люди, которые там, например, едят всякое жирное и сладкое и так далее, они же не от того, что они хотят быть обязательно несчастными, одинокими и толстыми, и некрасивыми это делают. Они это делают, потому что не могут с собой ничего поделать, и, значит, там серьезные уже корни в эмоциональном плане для этих проблем. А если, ну, если они это делают, то что-то происходит у людей, которые принимают тяжелые наркотики. Понятно, что там социальный есть аспект, что там кто-то там случайно там укололся там в детстве, там, да, и там дальше пошло-поехало. Но в целом, если человек уже туда приходит, значит, что у него в жизни все будет очень весело. Насчет возможности помочь всем или не помочь всем. Такой случай интересный. Пришел человек, отработали 2 часа, я ему сказал, естественно, честно, что, слушай, у тебя здесь 50 на 50. Он пришел с паническими атаками, но он полностью оторван от чувств. Где он там чего чувствует, ему вообще неведомо, как он там, как чего. Я говорю, ну, у него при этом очень много подавленной было агрессии, много обид, там, мама, папа и всякие рода издевательства там в лагере пионерском терпел и так далее. Ну, с этим можно было работать. Я говорю, 50 на 50, что там будет, непонятно. Панические атаки, вряд ли мы тебе сможем с ними помочь. Ну, он говорит, я все равно буду ходить. Где-то месяц он походил, и смотрю, он... То есть, раз в неделю встречаемся и работаем с этими подавленными эмоциями. А тут прошел месяц, он такой радостный, что-то я смотрю, он так что-то работать стал. Я говорю, а ты чего, говорю, так это самое-то? Он говорит, у меня тут ситуация такая была. А он человек опытный, ну, в каком плане опытный? Не в плане того, что он много там куда ходил, а антидепрессанты многие разные ему прописывали и так далее. И он говорит, а у меня были проблемы с потенцией, врачи обнаружили низкий тестостерон, а причины его обнаружить не смогли, говорят, врожденная. А тут, когда уровень стресса, внутреннего напряжения понизился, заметил явные улучшения, которые до этого многих лет не было. И это говорят с учетом того, что у нас там регрессии там не пошли, то есть вот это поиск первопричины, и то только частичное избавление от этого внутреннего накопившегося напряжения, оно, естественно, дает положительный результат на всем организме, и в том числе на таких вещах, которые медицина, к сожалению, вместо того, чтобы... приписывает как некие там врожденные какие-то вещи. Там ничего врожденного, там совершенно, как оказалось, психосоматика. То есть, когда эмоциональные проблемы влияют и создают проблемы в теле. И, соответственно, когда получается разрешить эмоциональные проблемы, то и проблемы в теле, по мере того, как напряжение уходит из тела вместе с эмоциями, они, эти проблемы растворяются.
Однако... Ну, такое, как мне кажется, уловить вообще чрезвычайно трудно. Либо это надо какие-то нечеловеческие объемные анализы брать, там по 100 параметрам смотреть.
А я думаю, здесь все очень просто. Если нет никаких физиологических проблем для того, чтобы была хорошая эрекция, значит, обращайтесь к головой, обращайтесь с головой, значит, вы там где-то нервничаете, а если вы нервничаете, а почему-то вы нервничаете, есть же люди, которые не нервничают, у них все в порядке, а есть люди, которые нервничают, у них все в порядке, а у вас на это сказывается, значит, есть чем работать, и есть чего решить. Более того, люди, они, в принципе, как только отрабатывают, избавляются от застарелых вот этих эмоций, обид, очень много людей, которые косвенно говорят о том, что сексуальная жизнь улучшается, потому что меньше напряжения, меньше самокритики и всякого такого, оно только способствует положительно, как качественно, а вот одна девушка говорила и в количественном даже формате.
А у девушки-то что ухудшается? У этого, ладно, понятно, эрекция отсутствует, а у девушки-то что? Не получает надлежащего удовольствия?
Там чувствительность, количество оргазмов. То есть мы не работали конкретно с сексуальной сферой, а работали с другой проблемой. Но как, да, то есть побочным действием, да, было повышение чувствительности и повышение количества оргазмов, чего до этого, опять же, никогда не было. То есть нельзя было сказать, что там сменился там партнер половой или что-то такое. Нет, все то же самое с одним и тем же человеком, а степень удовольствия значительно возросла.
Любовь – это вам не просто так, ей надо заниматься.
Да.
Не просто, однако, не просто. Тут я даже как-то это, даже несколько теряюсь. Насколько все взаимоувязано, это же и настроение, и работоспособность, и потенция, и вообще все, вообще вся жизнь получается коту под хвост, если у тебя с головой что-то не так. Ты ей и радоваться-то не можешь этой самой жизни, а если ты ей не радуешься, ну, совсем непонятно, зачем ты живешь-то.
Мы работали с мануальщиком и обнаружили очень удивительную вещь, которая на самом деле не удивительна. Там, где человек чувствует эмоциональную проблему, там же мануальщик чувствует зажим. Угу. А он, как человек, который хорошо разбирается в физиологии, он прям говорит, вот это, значит, здесь значит, зажим, вот он идет сюда, а вот сюда идет в шее, а так как он идет в шее, то там начинается поясница и так далее. Ну, он, если зажим убирает своими способами, то как он имеет эмоциональную основу, то он потом возвращается, потому что эмоции никуда от того, что там в теле поменяли, они никуда не уходят. А работа с двух, так сказать, концов, когда человеку сначала выправляют первую причину, он, значит, фасции, которые стягивают мышцы и так далее, они выправляются, и дальше некоторым, например, людям полезно, чтобы их докрутили уже на физическом плане, значит, им разбили некие...
Ну, оно никогда не мешает.
Расслабили, да.
Поэтому... У меня есть хороший знакомый. Меня когда-то родина отправила учиться на массажиста. Я сам такое, ну, естественно, там на примитивных уровнях умею и понимаю.
77-я профессия Дмитрия Юрьевича Пучкова.
Да. Вот. Но нас сразу инструктировали, поскольку медицинского образования нет, то сразу инструктировали ни в коем случае никакие болезни не лечить. Вот это вот нельзя. Ты дурак и, в общем-то, не суйся. Твоя, ну, наши клиенты, они считают, что хороший массаж – это когда тебе больно, поэтому чем сильнее ты его щипаешь, тем больше он радуется, и не врубаясь во всякие такие. Потом дружил с людьми, которые на глубоком уровне в этом деле разбираются, ну, в частности, там, остеопаты, то есть это там такая своя разновидность, так сказать. Ну, тоже вот все, как ты сказал, то есть перво-наперво. Ну, вот как у тебя психиатр, так нормальный остеопат, ты сначала сходи МРТ сделай, я там посмотрю, там тебе сразу скажут, у тебя тут 8 грыж и 20 ущемлений, поэтому вот здесь нельзя, тут нельзя. Все любители тайского массажа, которые там падают и которым там с локтя пробивают деревянными палками, там отламывают куски позвоночников, ну, неплохо бы задуматься, что с тобой вообще делают вот эти жители рыбацких деревень, которые не имеют образования, вообще не
никакого.
Понимают, вообще не понимают, что они делают по большому счету. И если у тебя есть какие-то болячки, то пользы это тебе не принесет. Ну, вот для начала МРТ, потом предпринимаются специфические действия, в рамках которых он всегда говорит, что у тебя вот тут, вот тут, вот тут не так, это надо. Ну, в основном, что касается лично меня, то, ну, как все сидящие за компьютерами, это левая рука вот так, мышь вот так, естественно, тебя перекосит рано или поздно, особенно через 15 лет такого сидения, что вот специальные упражнения, делать надо вот это, и самое главное, по уму тебя на 10 сеансов зарядить надо, а желательно еще больше. Но то же самое говорит, что вот больше 6 не надо, иначе туловище твое привыкает к тому, что его там вправляют сторонние силы и мгновенно перестает работать это само.
История про то, как людей вправляют криво, их огромное количество, там можно рассказывать, да, как человек пошел, поиграл в футбол, у него что-то защемило, пошел, значит, ему сделали какой-то массаж. Ну, в общем, массаж ему доделали до того, что там разрыв произошел, грыжа и так далее. То есть таких историй вообще 1 100 000. Ну, у нас люди как, они же не любят лечиться. Надо же дотянуть до последнего, пока кариес не выйдет, везу потом, значит, лечить. Ну, правда, зато удалят уже насовсем, чего уж это самое.
Опять хорошо.
Да, как бы болит, ну, значит, еще болит. Ну, и то же самое, конечно, с психотерапией, когда, подумаешь, боюсь там чего-то, здесь чего-то боюсь, здесь этого, и здесь мне от этого плохо. А потом, когда у человека наступает физическое истощение в силу каких-либо факторов, там, хронического недосыпа, физических нагрузок повышенных, и, например, какая-то стрессовая ситуация, его начинает на части рвать, и вот потом, как его восстанавливать, не всегда возможно. Точнее, справиться после этого гораздо тяжело. Как говорили китайцы, близорукая медицина занимается лечением, а дальнозоркая – профилактикой.
Приведу тоже ужасный случай. У меня знакомый в салоне красоты сделали массаж воротниковой зоны, после чего она на полгода оглохла на одно ухо. Такие крупные специалисты, которые не спрашивают МРТ, не отправляют к психиатру. Я сам все чувствую, сам все.
А я знаю человека, у которого одна рука длиннее другой. Теперь.
Ужас. А как отличить? Вот, это ж ключевое. Вот все, что ты рассказал, одни врачи говорят вот такое, а другие врачи говорят вот такое. А как простолюдин может понять, к кому бежать и кому вообще довериться? Потому что если такой, который говорит, что надо 3 года и 156 сеансов фактически, и ты, который говоришь, что ты укладываешься там в 6-8 часов, а как отличить?
Я считаю, что нужно обращаться к людям, которые владеют современной гипнотерапии. Это значит, что они умеют грузить клиента до состояния сомнамбулизма, достаточно глубокого. Во-вторых, умеют тестировать, понимать, что он там, они на глаз определяют, где он и как. В-третьих, они работают в рамках регрессии, то есть отправляют клиента к первой причине проблемы, а не к травмам. И четвертое, умеют работать в той или иной степени с так называемой терапией прощения, терапией, связанной с обидами, с чувством вины, когда могут разобраться с этого рода проблемами. Вот, да. Если, опять же, если нет такого специалиста, то либо езжайте там, где они есть, либо находите тех, кто работает по скайпу, потому что в любом случае человек, когда ему в любом случае человек выполняет инструкции, которые специалист ему говорит, и он невозможно человека, то, что мы говорили там в прошлом видео, как там цыгане, чтобы человек насильно там сделать, как-то его там обмануть, развести там можно, но вот насильно нельзя, все равно человек выполняет инструкции, поэтому
специалиста, да.
Человек, да, инструкция специалиста, и, по сути, сам себя погружает в нужное состояние, а дальше человек уже ведет и помогает найти и избавиться от уже корней своих проблем.
Прозвучало слово «скайп», а ты практикуешь общение?
Да, практикую. Через... Звонили люди с разных городов.
Начинали... Способствует?
Ну, вот один из случаев, например, когда человек, у него был как раз саботаж, и он не мог заниматься деятельностью, за 2 часа по скайпу справились. Начинали работать за рубежом, человек чуть там какие-то обстоятельства стало становиться лучше после первого сеанса, но он это потом какие-то обстоятельства у него там дальше не может. А в целом, да. Да, работаю. Ну, не с тяжелыми, понятное дело, случаями. То есть, с тем, что я понимаю, что можно за несколько часов справиться, а если там человеку совсем плохо, опять же, это зависимости, я тогда настаиваю, чтобы он либо нашел кого-то в своем городе, либо чтобы он тогда приезжал.
А несколько часов это ты имеешь в виду за раз? Ну, 2 часа я могу понять за раз, а 6-8 – это несколько сеансов, да?
Да, да. Ну, мы индивидуально договариваемся, как работаем, в зависимости от разных факторов. В целом, зависит, например, от чего. Если у человека подавленная обида, то нет смысла его мучить, например, двухчасовым сеансом. Лучше он будет приходить на час и работать, и ему будет становиться от этого, будет давать больше толку. Потому что если обида подавленная, он не может ее выражать, он сразу не чувствует сил, там, значит, подкатывают слезы, а он не плачет и так далее. То есть мучить так человека долго, там, 2-3 часа, нет никакого смысла. А если, например, человек все хорошо, с этим полный порядок, он, значит, весь легко выражает обиду, плачет, злится и так далее в процессе работы, то проще тогда это сделать, например, там, за 2 часа, за 2-3 часа. И тогда это уже даст результат быстрее. Поэтому здесь все очень индивидуально. Когда я работаю, мы встречаемся не реже, чем через день, не реже, чем через неделю, и не чаще, чем через день, чтобы посмотреть
результат.
Да, результат, как, чего. Потому что в зависимости от того, что с человеком будет происходить, в зависимости от этого нужно выбирать направление, куда дальше работать, как дальше работать и так далее.
Ну, спасибо за интересный рассказ. Предлагаю уединиться, разобраться со стремлением к перфекционизму.
Вылечим стремление к перфекционизму, Дмитрий Юрьевич. Будет на сайт ходить 2 миллиона, если уже не будет.
Пока нет, к сожалению. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.